Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Как это было к 70-летию высадки в Нормандии? Исторический репортаж Владимира Абаринова. Кинообозрение с Андреем Загданским. Тайны фотореализма. Зеркало. Западная пресса о России. Антиамериканизм. Корни и крона. Анна Ахматова и Исайя Берлин. Цена разговора. Крым и Чехов. В сознании американцев высадка союзников Нормандии, 70-летие которой мир отмечает на этой неделе, занимает то же место, что Сталинградская битва у россиян. Не только поворотный пункт в войне, но и национальный миф о победе. Неудивительно, что этому событию посвящены библиотеки книг и, конечно, множество фильмов. Наиболее достоверный с исторической точки зрения фильм 1962 года «Самый долгий день». В нем есть все, что необходимо знать дотошному любителю истории, и мне он очень нравится. Но все-таки для меня, как, впрочем, и для Американской киноакадемии, важнейшей картиной о высадке в Нормандии была и есть уникальная работа Спилберга 1998 года «Спасение рядового Райана». Мне кажется, что это лучшая картина в батальном жанре, если не вся, то незабываемые первые 25 минут фильма. Спилберг однажды признался, что больше всего он боится остаться непонятым. И действительно, среди картин этого самого популярного в истории кино режиссера есть такие, которые не дошли до адресата. По моему твердому убеждению, один из таких непонятых фильмов – «Трагический искусственный разум». Картина замечательная и, по-моему, все еще недооцененная. История о рядовом Райане, как ни странно, относится к такому же разряду. Дело в том, что это фильм не о войне, а о смерти на войне. Разница велика. В той войне, которую показал Спилберг, нет места любви и жертве, правде и состраданию, рыцарскому героизму и стратегической игре. То есть всему тому, что оправдывает войну в глазах искусства. Первая, главная и лучшая сцена фильма – собственно, высадка американского десанта на Нормандском берегу. Это редкая по смелости во всем батальном искусстве сцена. Не из-за размаха, в «Войне и мире» Бондарчука, скажем, его куда больше, и не из-за жестокости, которую трудно удивить любителя триллеров. Страшным этот бой делает дикое случайное сражение. Над Нормандским пляжем царит бессмысленная, бесчувственная, безнравственная теория вероятности, которой совершенно все равно, кого убивать. Уравнивая себя со стихийным бедствием, война теряет человеческое измерение. Стена пулеметного огня также безразлична к нашему внутреннему миру, как землетрясение. В этой нечеловеческой лотерее не остается времени для прошлого и будущего. Есть только настоящее, и его немного. Снимая свой фильм в жанре бескомпромиссного брутального натурализма, Спилберг рассказал о том, что такое настоящее сражение поколению, которое привыкло к игрушечной войне видеоигр. Ведь теперь даже настоящая война, попав на экраны телевизоров, кажется компьютерной симуляцией. В фильме Спилберга спасают не столько рядового Райана, сколько реальность крови и смерти, погребенную под электронными вымыслами нашего времени. Конечно, патриотический финал с американским флагом должен напомнить выходящему из зала зрителю, за что умирали герои фильма. Однако история рядового Райана не военный и не антивоенный, а экзистенциальный фильм. Убийство, как говорил Бродский, всего лишь тавтология. Отмечая 70-ю годовщину самой знаменитой операции союзников во Вторую мировую войну, «Американский час» постарается перенести наших слушателей, эту передачу, как ни одну другую важно слушать, а не только читать, в тот самый долгий день 1944 года. У микрофона наш мастер исторического репортажа Владимир Абаринов.
Командующий союзными экспедиционными силами генерал Эйзенхауэр назначил вторжение на раннее утро 5 июня. Однако накануне в Северной Атлантике разразился жестокий шторм, и генерал отложил операцию на 24 часа. Дата держалась в строжайшем секрете. Американские и британские средства информации, хоть и откомандировали своих корреспондентов и войска, пребывали в полнейшем неведении о происходящем, когда операция уже началась. Первым о начале высадки сообщил не Лондон или Вашингтон, а Берлин. Вот сообщение радио CBS, переданное из студии в Нью-Йорке, когда там было 1:30 утра.
CBS World News, Bob Cox speaking.
Всемирные новости CBS, говорит Боб Кос. Мы снова передаем полученное из немецких источников сообщение о вторжении, как выражается берлинское радио. Мы по-прежнему не имеем подтверждения союзного командования в какой бы то ни было форме. Корреспонденты, поспешившие в военный департамент в Вашингтоне сразу же после немецкой радиопередачи, получили ответ, что департамент не располагает никакой информацией на этот счет. Штаб-квартира союзного командования в Лондоне никаких заявлений не делала. Сообщение о немецкой радиопередаче достигло этой страны в 12:37 утра по восточному военному времени. Агентство Associated Press записало эту передачу. Вскоре после 1:00 утра по восточному военному времени берлинское радио открыло свой выпуск новостей с сообщением о так называемом вторжении. Мы передавали специальный бюллетень. 2 часа прошло в томительном ожидании. Радиостанции Америки заполняли эфир музыкой и бесконечно повторяли немецкий бюллетень. Наконец, в половине 10:00 утра в Лондоне, в Вашингтоне в это время была 3:30 утра, Верховная Ставка союзных войск распространила краткое коммюнике. Отрывок из передачи радио NBC. Новый бюллетень от берлинского радио, и тоже неподтвержденный, сообщает, что британо-американские десантные операции на западном побережье Европы идут на всем протяжении между Шербуром и Гавром. Это около 60 миль. Повторяю, подтверждения этой информации нет. Первое сообщение поступило вскоре после полуночи, и с тех пор нас наводнили все новые сообщения из Берлина. Довольно странно, что парижское радио не подтверждает ни одной из этих сообщений. И вот нам только что сообщили, что буквально через несколько секунд мы можем услышать очень важную радиопередачу из британской столицы. Так что теперь мы включаем Лондон. Текст коммюнике номер 1 будет передан прессе и радио Объединенных Наций через 10 секунд. Повторяю, 10 секунд с настоящего момента. 10 секунд истекли, и диктор BBC зачитал коммюнике, состоящее из одной единственной фразы, которую он повторил дважды.
Under the command of General Eisenhower, Allied naval forces...
Под командованием генерала Эйзенхауэра союзные военно-морские силы при массированной поддержке военно-воздушных сил начали сегодня утром операцию высадки союзных войск на северном побережье Франции. Вы слушали коммюнике номер 1 Ставки союзных экспедиционных войск. Вскоре после коммюнике радиостанции получили запись обращения генерала Эйзенхауэра к военнослужащим союзных войск.
Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force.
Солдаты, моряки и летчики союзных экспедиционных войск. Вы накануне великого похода, к которому мы стремились многие месяцы. На вас смотрит весь мир. С вами связаны надежды и молитвы людей, любящих свободу. Вместе с нашими отважными союзниками и братьями по оружию на других фронтах вы сломаете германскую военную машину, уничтожите нацистскую тиранию над угнетенными народами Европы и обеспечите безопасность свободному миру. Ваша задача нелегка. Ваш враг хорошо обучен, отлично экипирован и закален в боях. Он будет драться яростно. Но сейчас 44-й год. Многое произошло после нацистского триумфа 40-41 годов. Объединенные нации нанесли Германии тяжелые поражения. Наши воздушные атаки серьезно сократили ее способность воевать как в воздухе, так и на суше. Наш тыл обеспечил нам подавляющее превосходство в вооружениях и боеприпасах, предоставил нам могучие людские резервы. Ход войны обратился в нашу пользу. Свободные люди мира вместе идут к победе. Я полностью уверен в вашей смелости, преданности и умении воевать. На меньшее, чем окончательная победа, мы не согласимся. Удачи вам! И давайте все попросим всемогущего Господа благословить наше великое и славное дело.
Good luck, and let us all beseech the blessing of Almighty God upon this great and noble undertaking.
После Эйзенхауэра по радио выступили британский монарх Георг VI и находившиеся в изгнании главы государств и правительств оккупированных стран Европы. В 7 утра в Америке зазвонили колокола всех церквей. Радиоэфир заполнили молитвы. Командование союзных сил по-прежнему держало прессу на голодном пайке. Радиостанции изнывали без свежей информации. Экспертам приходилось комментировать то, о чем они не имели ни малейшего понятия. Даже точное место высадки военная цензура запретила указывать. Дозволялось лишь сообщать, что операция проходит на побережье Франции. В отчаянном положении чувствовал себя работавший в Лондоне знаменитый военный корреспондент CBS Эдвард Марроу. Он бы предпочел находиться в этот момент на месте событий, но компания поручила ему координацию работы всех корреспондентов. Координировать было нечего. В ту эпоху не существовало мобильной связи. Корреспонденты, которые высаживались с десантных кораблей вместе с войсками, ничего не могли передать в редакцию. И лишь ранним утром 7 июня, на восточном побережье США было 11 вечера, Марроу получил долгожданный материал с места событий. Это был репортаж Джорджа Хиггса, шефа лондонского бюро радиовещательной компании Blue Network, которая впоследствии стала называться ABC. Хиггс отправился к берегам Франции на борту корабля «Анкон». Магнитофоны в то время были только у немцев, но Хиггс добыл аппарат оптической звукозаписи. Весил прибор около 25 килограммов. Стоя на палубе корабля, Хиггс подробно описывал все происходящее вокруг, а потом отправил запись с попутным катером обратно в Лондон. В 11:30 вечера по нью-йоркскому времени диктор NBC объявил:
In a few seconds, we will take you to London for the first eyewitness account of the actual invasion of France by sea.
Через несколько секунд мы включим Лондон, чтобы вы могли услышать первый рассказ очевидца вторжения во Францию с моря, который своими глазами видел высадку союзных войск на французский берег. Военный корреспондент Джордж Хиггс наблюдал происходящее с капитанского мостика корабля союзников и записал свой репортаж на специальное записывающее устройство. И вот теперь национальная вещательная компания имеет возможность дать вам прослушать репортаж Джорджа Хиггса. Итак, NBC переносит вас в Лондон, чтобы вы прослушали первый рассказ очевидца о продолжающемся вторжении в Европу. Но из-за помех сигнал из Лондона не смог пробиться, и нью-йоркский диктор объявил музыкальную паузу. Справиться с техническими проблемами удалось лишь с четвертой попытки. Репортаж Хиггса включился с полуслова. Сплошь покрыто небо. Они не слишком густые и плотные, но достаточно низкие для того, чтобы затруднить бомбометание. Но Хиггс ошибся. Низкая облачность не помешала немецким бомбардировщикам. Спустя несколько минут он увидел один из них над своей головой. Невозмутимость не изменила ему и в этой ситуации. «Бэби пролетел ужасно низко», — сказал он, — «но ничего особенного не произошло». Вскоре в небе появились новые немецкие самолеты. Вокруг стали рваться бомбы. Открыли огонь зенитное орудие палубной артиллерии. На берегу гремели взрывы. Хиггс продолжал вещать своим флегматичным голосом. Вся прибрежная полоса испещрена огнями трассирующих снарядов. Падают бомбы, ведут огонь пулеметы, самолеты приближаются. Я не знаю, это дым с берега или наш корабль горит. Зенитки стреляют рядом. Это был первый раз, когда наши пушки открыли огонь. Самолет по-прежнему снижается. Пулеметная очередь над нашими головами. Теперь стало тихо. В небе появился хвост черного дыма от взрыва. Они опять нацелились на нас. Приближаются к британскому конвою. Прошу прощения, я просто переведу дыхание и прервусь на секунду. Наконец, зенитный огонь достиг цели. На записи слышны радостные возгласы моряков. Еще один летит сюда. Крейсер рядом с нами открывает огонь. Сплошной ливень трассирующих снарядов. Огонь ведут все малые корабли. Что-то горящее пересекает небо и валится вниз. Возможно, это сбитый самолет. Так и есть. Они его сбили. Они сбили его. There we go. They got one.
They got one.
We got that one.
В конце этого фрагмента один из моряков кричит Хиггсу: «Мы его достали! Вот из этой самой пушки! Вот из этой большой!» — уточняет Хиггс. «Ага», — подтверждает моряк. В этот первый день вторжения союзники потеряли более 9000 человек убитыми, но 100 тысяч солдат продолжали наступление.
The shepherd will tend his sheep. Johnny will go to sleep in his own little room again. There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В сегодняшнем выпуске «Кинообозрения» ведущий этой рубрики, режиссер документального кино Андрей Загданский, представит необычный фильм, рассказывающий о том, как Америка открыла одного из своих самых ярких и талантливых портретистов.
Прошу вас, Андрей.
О Вивиан Майер, фотографе из Чикаго, я услышал несколько лет назад, когда кто-то из друзей прислал мне ссылку на ее работы. То, что было опубликовано на интернете. И я был впечатлен и качеством фотографии, и не меньше самой истории. Это няня из Европы, которая жила в нескольких разных семьях в Чикаго, ухаживала за детьми и в свободное время делала блестящие фотографии. Потом я узнал чуть больше, и это уже напоминает классическую американскую байку о шедевре, купленном на гараж-сейле за $10. Вы знаете такие, конечно, вы сами на них, наверное, писали. Такие истории в Америке любят. И вот в Чикаго некто Джон Малуф, совсем молодой человек, покупает на аукционе за $300 с чем-то коробку с негативами Вивиан Майер. И вот делает такое открытие. И уже появляются выставки, фотографии Вивиан Майер в Лос-Анджелесе, в Чикаго. Люди начинают покупать ее отпечатки. Возникает шум. Потом была компания на Кикстартере, которую я очень хорошо помню, потому что следил за ними. Все тот же Джон Малуф с партнером собирали деньги на документальный фильм о Вивиан Майер. Компания была у них исключительно успешной. Они вначале хотели собрать 20 тысяч, а собрали 100. И вот теперь фильм. И к замечательным фотографиям добавилась история человека за снимками. Странная, загадочная история с темными углами, знаете, с такими темными комнатами и необъяснимыми загадочными провалами. Что делает эту историю еще интереснее?
The auction house is across the street from my home. I found this box loaded with negatives. I won it for, I think it was $380.
Сначала считалось, что Вивиан приехала из Франции. Нет, выясняется, что она родилась в Нью-Йорке в 1926 году. Тогда откуда французский акцент? Небольшой, почти изжитый, но все же французский акцент. Это был фальшивый акцент, поддельный, утверждает специалист по французскому языку, которого свела жизнь с Вивиан. «Кто вы?» – как-то спрашивает он ее. «Я как бы шпион», – отвечает Вивиан. И действительно, записные книжки и магнитофонные записи, которые остались после Вивиан, говорят, что она постоянно наблюдала за людьми, за их поведением, за репликами. Но главное – фотографии. 100 тысяч негативов, многие тысячи непроявленных, большинство – уличные снимки. Назвать это хобби странно. И делала эти снимки не в свободное время, как считалось, в выходные дни, когда она выходила погулять в город. Нет, а постоянно, всегда она не расставалась со своим фотоаппаратом. И какие снимки? Вивиан работала, с очень интересной деталью, с одной и той же камерой, Rolleiflex, на котором не было длиннофокусной оптики. То есть для того, чтобы снять крупный портрет на улице, нужно было стоять реально близко к человеку. И устройство Rolleiflex таково, что фотограф смотрит не через видоискатель, а вниз, в шахту, где на стекле проецируется объект съемки. Поэтому зачастую фотограф может смотреть на объект съемки напрямую и делать снимок так, и тогда, когда объект съемки и фотограф встречаются глазами. Совершенно особое фотографическое мгновение. И этот контакт, этот взгляд обладает особым откровением, особой мгновенностью. Важнейшая деталь фотографии.
Она снимала 50-е, 60-е годы. Чикаго и Нью-Йорк. Ничего особенного. Там нету никакого. Крис, это не война, это не Капа, который снимал военные съемки. И тем не менее, интенсивность та же. Это жизнь в окопах. Там никто не улыбается, вы заметили? Интересны ее автопортреты. Точно такая же драма, потому что она себя снимает в отражении случайно то в витрине, то в зеркале каком-то непонятном. Например, в зеркале парикмахера, который ее, видимо, причесывает. И особенно интересная фотография, где она снимает собственную тень.
Блестящая.
Совершенно драматическая картина. Сразу получается что-то, знаете, триллер. И это, по-моему, имеет прямое отношение к ее судьбе, потому что судьба ее тоже
убила. Вот эти фотографии с тенью, они, по всей видимости, должны что-то нам дополнительно открывать об этом человеке. Это она скрывалась, мне кажется. Почему она вообще работала няней? Может быть, она выбрала работу няни, потому что это давало ей возможность не думать о крови насущном. Да, она уехала из Нью-Йорка, она бежала в другой город. Бежала, уехала. Она приняла другой образ, другую личину, другой характер жизни.
И тщательно сохраняла свою вот эту вот тайную страсть, потому что первое, что она требовала, когда
чтобы
она...
никто не входил к ней в комнату.
Чтобы поставили замок.
Поставили замок, и никто не входил
в комнату. Ее комната была ее убежищем.
Важно еще... Вот еще одна деталь, интересно. В фильме много очень ее бывших воспитанников, и они говорят об очень, очень странной женщине. Няня, которая заставила одну из своих воспитанниц, девочек, запихивала ей еду в рот и душила девочку до тех пор, пока она не проглотит кусок. Та еще няня, правда?
She was our nanny.
He certainly had no idea that she took photographs.
She lived on the third floor in our attic. This was the forbidden zone. One of the first things she asked me for was please to put in a lock.
Умирает Вивьен в 2009 году в Чикаго в абсолютном одиночестве. Двое ее бывших воспитанников снимали ей квартиру. Ни денег, ни сбережений, ни пенсии, ничего. И один из авторов фильма, тот самый Джон Малуф, который нашел ее фотографии, говорит, если бы я только мог отдать ей деньги, которые, по всей видимости, он зарабатывает, продавая отпечатки ее фотографий, выставляя ее работы, которые пользуются огромным успехом. Фильм заканчивается по-другому, но я закончу эту историю, но странно, потому что Вивьен странная женщина, и я хочу один из эпизодов фильма перенести в конец. Та самая девочка, которую Вивьен кормила силой, вспоминает, как Вивьен брал ее на прогулку не больше, не меньше, как на Чикагскую бойню. Хорошее место вообще погулять с детьми, да, в бойне?
Да уж.
И вот прибывал состав с овцами, овец выводили, уводили на бойню, а потом из вагона вытаскивали тех овец, которые погибли в давке в вагоне. Так я впервые увидела смерть, говорит эта женщина, которая была еще ребенком. И вот теперь смотрите, пока она на свой двор, и во дворе у нее гуляют овцы. Вот такая вот странная, загадочная история Вивьен Майер, которая преломилась так вот в этих гуляющих овцах.
Даром не прошло все это, да?
Даром не прошло. Но вы знаете, что интересно, что мрачные, темные углы, как я сказал вначале, темные комнаты, ее сознание каким-то образом проявлялись и в фотографии.
Знаете, я вообще верю в то, что искусство, настоящее искусство, оно на нас действует больше всего тогда, когда все как в жизни. Но есть небольшой сдвиг. Если сдвиг большой, ну, скажем, абстрактная картина, то она может нам нравиться, может не нравиться, но много таких картин никому не нужно. Но если сдвиг небольшой, ну, как у Шагала, то же самое, но летают, то нам уже гораздо труднее от этого отказаться. Эти фотографии, в которых нет ничего сюрреалистического. Тут нет никаких странных ракурсов, которые так любили формалисты в 20-е годы. Тут нет никаких цветов психоделических, которые так любили в 60-е годы.
Нет. Она работает в классическом направлении.
И что же это делает абсолютно притягательным и магнетическим эти снимки? Пристальный взгляд. Достаточно интенсивно посмотреть на что угодно, и мы открываем вторую реальность. Второе дно проступает сквозь реальность. И вот это вот второе дно, оно, видимо, было и у автора этих фотографий.
Оно нужно обладать этой интенсивностью.
She would take us, and we would just walk in the worst parts of town. I think she liked that.
You know, maybe we just didn't understand her.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». «Зеркало», «Западная пресса о России», «Антиамериканизм», «Корни и крона», Анна Ахматова и Исайя Берлин, «Цена разговора», «Крым и Чехов».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Зеркало», «Западная пресса о России», «Антиамериканизм», «Корни и кроны», Анна Ахматова и Исайя Берлин, «Цена разговора», «Крым и Чехов».
Skies reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away.
В эфире июньский выпуск рубрики «Зеркало. Западная пресса России». Соломон, я предлагаю начать сегодняшний выпуск нашего «Зеркала» с одной очень печальной цифры. Недавно влиятельная американская организация, занимающаяся опросом общественного мнения, Pew Research Center, она находится в Вашингтоне, и, что очень важно, это беспартийная организация, она не принадлежит ни республиканцам, ни демократам, она занимается цифрами. Так вот, эта организация опубликовала цифры, согласно которым в России 83% россиян поддерживают политику Путина. Это уже не новая цифра, мы ее встречали раньше. А следующая цифра, которая меня, конечно, чрезвычайно задела. Только 23% россиян относятся к Америке положительно. Значит, что остальные видят в Америке врага. Это самый низкий показатель за 12 лет, которыми занимается Pew Research Center, изучает общественное мнение России. Как же может быть, что Америка, которая никогда не конфликтовала с Россией, которая никогда не претендовала на российскую территорию, которая не является конкурентом в геополитической игре на территории Евразии, как может быть, что Америка заняла позицию, ту, которую она занимала при Сталине, при Хрущеве, но которую она, конечно же, не занимала со времен перестройки? Что же произошло?
Вы знаете, Саша, в связи со всеми этими цифрами и в связи также с известными вам цифрами о увеличивающемся негативном отношении американцев к России, это два таких параллельных процесса.
Параллельных, но совершенно по разным мотивам, об этом мы еще поговорим.
Но в связи с этим я думал о том, насколько живучи стереотипы, которые присутствовали в сознании народов на протяжении долгих десятилетий. И потом, когда произошли всем нам известные памятные события, когда наступила перестройка, помните, какой был всплеск симпатии к России?
Когда Ельцин выступал в Конгрессе, еще бы.
Да. И то же самое, между прочим, было и в России. Это был тоже всплеск, причем как бы дозволенный и поддерживаемый властями, всплеск симпатии к Америке.
Я это сам застал, потому что, когда я в Москве показывал американский паспорт, даже милиционеры мне улыбались.
Ну вот видите, а в итоге оказалось, что все-таки вот те стереотипы, которые вдалбливались во время холодной войны в сознании и одного народа, и другого, они оказались необычайно живучими. А помните, вот в тот момент вышла вот эта книга о конце истории?
Фукуяма,
да. И всем действительно казалось, что начинается какая-то совершенно новая эра. И те немногие трезвые голоса, которые в тот момент раздавались и предупреждали о том, что это иллюзия, никто не хотел к ним прислушиваться.
Вы знаете, это не так просто. Я ведь с Фукуямой разговаривал на эту тему и после того, как конец истории как бы уже закончился.
Обрушился. Да?
И он выступал у нас по радио 3 раза в нашей передаче. И я ему задал прямой вопрос. Говорю, ну как же конец истории, когда вот, ну, терроризм, например, 11 сентября. Разве это не история? Он говорит, конечно, нет. Разве вы можете представить себе, что конкурентоспособная идеология талибов может восторжествовать в мире? Ведь конец истории у Фукуямы — это чисто идеологическая конструкция. Речь идет о том, что коммунизм как альтернатива либеральному обществу рыночному рухнул. И в этом отношении Фукуяма говорит, я был прав и есть прав. И никакой альтернативы нету. Путин предлагает сейчас свою альтернативу, которая называется, как мы уже с вами говорили и обсуждали не раз этот новый термин, путинизм. Но я совершенно не представляю себе, кого этот путинизм может так уж привлекать за границей, чтобы составить альтернативу капитализму, как это было во времена коммунизма.
Вот в том-то и дело, что я как раз всегда говорил и продолжаю говорить о том, что никакой идеологии у Путина, никакой стройной идеологической системы никогда не было. И это было одним из преимуществ Путина. Путин как бы мог быть всем для всех. Именно потому, что он никогда не формулировал своей платформы. И когда мы сейчас говорим о некоем путинизме, то это тоже, по-моему, существенная натяжка. Потому что ведь нет никакого программного документа, на который можно было бы сослаться и сказать, вот это путинский манифест, вот это путинская программа от А и до Я.
Ну, как вам сказать, манифест
места нету, а доктрина есть. Такая же, как доктрина Брежнева, о которой говорил, где был сапог русского солдата, там наша территория, когда в Прагу вступали советские войска.
Вы знаете, нет.
То же самое примерно говорит Путин сегодня с украинской ситуацией.
Брежневу не нужно было формулировать своих персональных воззрений в виде какого-то специального манифеста, потому что за него это делал аппарат ЦК КПСС. Если вы помните, выходили лозунги каждому празднику, набор лозунгов, и по ним точно можно было сказать, какова в данный момент установка партии и правительства в Советском Союзе. И регулярно выходили разного рода программы и другие документы, которые цитировали. Может быть, их не принимали всерьез, мы с вами, да, но любому человеку, который хотел сказать, вот какова же советская идеология в данный момент, он всегда мог сослаться на какой-то документ. Сейчас нет такого.
Вы знаете, главное, конечно, в антиамериканизме, я считаю, даже не то, что он наполнен каким-то конкретным содержанием. Я согласен с вами, что это память о прошлом. Это миражные боли, когда ногу уже отрезали, она все еще болит. И это очень характерно как и для русской, так и для американской стороны. Но про Россию мне это напомнило ситуацию с Хрущевым, который, ведь помните, что он говорил Хрущеву, что нам нужно догнать Америку.
И
догнать
перегнать.
И перегнать Америку. То есть сознание было только одно, что Америку нужно догнать. Англию не стоит, Германию не нужно, Францию, о чем мы говорим. Но ведь это же безумие, Россия плелась в хвосте, как и тогда, так и сейчас. Знание сверхдержавы было только в военном смысле, но этого хватало для того, чтобы чувствовать себя важным. Вот до тех пор, пока Америка является врагом номер один, Россия является сверхдержавой. То есть, на самом деле, это болезненный комплекс народа, который так и не излечился от травмы Версаля. Мне представляется, что вся нынешняя ситуация – это опрокинутое в настоящее прошлое. Версальский комплекс, который привел германский народ к фашизму. Потому что все они считали, что Версаль их обидел. Вот точно так же в России считают, что холодная война обидела россиян.
Итог поэтому, холодной войны.
И вот именно поэтому нужно всем показать. На самом деле, вот это чисто эмоциональный выплеск, потому что я никак не могу понять, откуда берется антиамериканизм у нормальных, простых людей, которые не видят американцев в сущности, но они постоянно пользуются этой продукцией. Ну, например, американским кино, правда? Вы помните, в наше время антиамериканизм казался смешной фигурой, потому что никто, конечно же, не верил в пропаганду партии, и Америка была, несомненно, самой привлекательной страной из всех западных стран, которые мы только могли быть. Особенно для русской культуры, потому что я не могу представить себе русскую прозу без американского влияния. Ким Гэй был самым популярным русским писателем, правда? Я не могу представить себе без джаза русскую музыку, я не могу представить себе русскую живопись без влияния абстракционизма. Все это шло из Америки. И куда все это делось теперь?
Я с большим удивлением наблюдаю за невероятной поляризацией мнений по этому поводу в интернете. Причем это тоже любопытно. Кто выходит со своими мнениями в интернет? По моим наблюдениям, большинство людей, которые высказываются в интернете, принадлежат к тому классу, который Солженицын так обидно обозвал образованщиной.
Как вы любите говорить, мы любим его не за это.
Да. Но интересно, что вот это понятие образованщины и связанное в представлении Солженицына, и связанное вот с этим понятием приблизительностью и таким агрессивным навязыванием своих полусформировавшихся взглядов, в этом смысле это явление характерно и для России, и для Соединенных Штатов. Здесь тоже часто радикальные какие-то крайние взгляды, они появляются не у неграмотных людей, не у тех людей, которые даже не могут у себя ничего набрать на своем компьютере и сообщить об этом всему миру, а именно у тех людей, которые обладают некоторым запасом образования и которые с помощью вот этого всего дела озвучивают свои вот эти вот приблизительные дурацкие воззрения. И радикальные. Вот эта радикальность, эта озлобленность с обеих сторон, вот это то, что меня удручает.
Конечно, последствием украинского кризиса стало резкое возрастание негативных отношений и на Западе, к России. Причем это как раз сказывается не столько в политической сфере, сколько в бытовой. Ну, например, совершенно рухнул туризм в России. Говорят, что все компании, которые занимаются туристскими поездками в Россию, они просто обанкротились, потому что пришло лето, все собирались показывать Петербург. Это самое модное место в России, куда чаще всего приезжают. Как они объясняют, что от Петербурга до Украины очень очень далеко, но это не помогает, и люди перестают туда ездить. Вы знаете, самое обидное для меня было, когда я увидал сайт, где написано, сколько в заграничном отеле русских туристов. И в зависимости от этого, покупают люди путевки в этот отель, не покупают. То есть русские как зачумленные. Это что-то крайне оскорбительное для меня и крайне неприятное, нечестное, конечно, потому что нельзя, чтобы все русские отвечали за политику Путина. И это и меня касается, потому что каждый раз я, когда мне говорят, а вы из России, я долго объясняю, что да, я из России, но я против политики Путина. Но это же очень трудно объяснять, каждый раз подробно рассказывать свою политическую платформу. И тем не менее, конечно, это уже не первый раз на моей памяти. Вы помните Афганистан? Вы помните, когда сбили корейский лайнер? Каждый раз нам приходилось расплачиваться за преступления советской власти. Вот теперь уже опять эта ситуация, и опять она становится крайне неприятной, и даже сказать особенно нечего, потому что, естественно, что главный русофоб нашей эпохи – это Путин, который создал вокруг себя такое кольцо врагов, которых никогда раньше не было. И это, конечно, с этим трудно мириться. Но что мы можем сделать, кроме одного? Объяснить, что не все русские такие.
Вы знаете, Саша, вам в этом смысле больше не повезло, чем мне. Я в таких случаях вспоминаю, есть такой распространенный жанр, журналисты любят как бы говорить. Вот я ехал я в такси, таксист высказался на какую-то там текущую актуальную
таксист
тему.
Таксист является главным.
Да. Вот для меня такой отправной точкой является суждение моих соседей по дому, где я живу, в Нью-Йорке, на Бродвее. Я в моем доме единственный человек из России. Ну, в лифте о чем разговаривают? Как вы сами знаете, американцы в лифте разговаривают друг с другом только о погоде. Тем не менее, у меня в доме есть несколько человек, с которыми я затрагиваю и другие специфические темы. Они знают, что я из России. Значит, с одним я разговариваю, его конек о Тарковском. И он, кстати, владеет правами американскими на распространение фильмов Тарковского. А с двумя музыкантами, которые тоже живут в доме, значит, я рассуждаю с одним о Баланчине, а с другим о Шостаковиче.
Хороший у вас дом.
Да, но вот скажу я вам, сейчас возникла эта как бы напряженная ситуация в связи с Украиной. Ни один из этих людей ни слова мне ничего не сказал на эту тему, а мы продолжаем, как ни в чем не бывало, разговаривать о Тарковском, Баланчине и Шостаковиче.
Потому что это считается невежливо, в доме повешенного не говорят о веревке. Они, наверное, они догадываются, что это не вывешено.
Да, в том-то и дело.
Но, тем не менее, конечно, считают, что нас надо жалеть. Нас нужно как-то ограждать от неприятных разговоров. Я это не первый раз такое встречаю за границей тоже. В Японии, помню, все объясняли. Ну, что с вас русских взять? Вы такие, вот у вас аура несчастья. Это довольно обидно, но соответствует действительности. Однако далеко не все, конечно, так относится однозначно к России. В связи с этим я хотел поговорить о материале, который недавно меня глубоко тронул. Именно в этой атмосфере, когда все, что мы читаем в американских газетах, связано с Путиным, Украиной, Крымом, и все это тяжело и больно, вдруг я прочитал замечательную колонку обозревателя «Нью-Йорк Таймс» Дэвида Брукса, которого, как я знаю, и вы любите больше всего. Я считаю, что это такой крайне умеренный консерватор.
Да.
Такая середина, которая меня вполне устраивает. Он очень толковый человек, конечно. И он написал вдруг неожиданно просто трогательную колонку, вспомнив об одном разговоре. Ахматовой и Исаи Берлина.
Да, это, конечно, примечательный разговор, легендарный. Тема, которая образовала сердцевину всего ее позднего творчества. И в этом смысле несчастному Берлину и повезло, и не повезло. Повезло ему в том смысле, что, ну вот он был такой профессор, умеренно известный философ, очень грамотный, знающий хорошо русскую культуру. И вдруг он стал мифологической фигурой в истории русской культуры. Именно благодаря этой встрече с Ахматовой.
Но встреча сама по себе была чрезвычайно интенсивной.
Но интенсивных встреч, которые не производят такого, вот, я бы сказал, сногсшибательного эффекта.
Об этом и пишет, что представьте себе, 45-й год, Ленинград, встречаются два незнакомых человека, которые знают друг о друге, но не более того, и начинают разговаривать. И вот идет разговор, и как всегда, как все русские разговоры, серьезные ночные разговоры, все это переходит на стихи. Сначала Пушкина, потом Ахматова читает свои стихи, потом политика.
Да, Дон Жуана Байрона она ему читала, так что
трогала его до
слез. Да, Берлин отвернулся к окну, чтобы не показать, что у него слезы выступили на глаза.
И Берлин вспоминал, что ему нужно было в уборную, но он боялся ее прервать. И вот 4 утра, и вот уже рассвет, и вот он уже вернулся домой в 11 утра в гостиницу и сказал: «Я влюблен». Знаете, это такая трогательная история, которую можно было бы оперу поставить, потому что это ночной разговор двух людей, которые которым Брукс завидует. И вот он говорит, что как несчастно сложилась судьба Ахмата, и как не тяжело она заплатила за этот разговор, потому что, конечно, расплата была страшной. Но она никогда не жаловалась на это, потому что в этот момент произошло такое соприкосновение умов. И тут мне понравилась мысль Дэвида Брукса следующая. Он говорит о том, что мы в наше время, в наши социальные сети, мы утратили то, что было в тоталитарной России, где разговор мог быть самым важным событием в жизни. Это была вещь, которая меняла жизнь. Это событие, которое становилось судьбоносным, потому что в разговоре происходило слияние душ. И почему это могло произойти? Потому что у них был универсальный язык. Универсальным языком была культура. И мы, говорит Брукс, потеряли этот навык. Для нас она слишком легко удается. А в тоталитарном обществе культура стоила так дорого, что за нее стоило страдать. И этому нужно поучиться. Знаете, это очень трогательная мысль. Я помню, когда Кислевского фильма показывали в Америке, американские кинокритики, восторженно отзываясь о его картинах, писали, что Кислевский и его герои, его зрители, люди, которые жили за железным занавесом, понимают что-то такое, чего мы не понимаем, не знаем и не можем понять. И вот хорошо это или плохо, но это тот бесценный опыт, который у них есть. Соломон, но вам посчастливилось говорить с Ахматовой. Скажите, это правда, что собеседница она была потрясающей?
Да, она была замечательной собеседницей. Во-первых, она была чрезвычайно импозантной женщиной. Она была уже грузной, она была не молода, но она производила подавляющее впечатление. В ее поздние годы она была императрицей. В молодости сначала, как мы знаем, она была гибкая, как гимнастка. Потом она была женщиной от богемы, женщиной, которая входила в бродячую собаку, записывала что-то в эту знаменитую книгу, где все почетные гости что-то оставляли, и все кидали смотреть. Смотреть, какое новое стихотворение она вписала, кем она сейчас увлечена, да, строили догадки. Потом она стала такой вот Кассандрой, а в поздние годы она была вдовствующей императрицей, если угодно, и все мы ее так воспринимали. Но
хочу сказать, парфироносная вдова.
Да, да, именно так. Но я хочу вам сказать все-таки, Брук забывает, хотя он касается этой темы, но вскользь. Как вы знаете, Исайя Берлину всю жизнь последующую приходилось отбиваться, в частности, от вопросов гостей из России, которых интересовал, в частности, так что-то было между ними в эту ночь, между Ахматовой и им. И он, значит, всем доказывал, что да нет, она все это придумала задним числом, создавая впечатление, что там был действительно какой-то роман. И вы знаете, это очень важная составляющая часть вот всей этой истории. Потому что Ахматова, как женщина, которая с молодых своих лет мифологизировала свои романические чувства. Она сочинила свой роман с Блоком, потом возмущаясь, и я считаю, что это было наигранное возмущение тем, что это стало народными чаяниями, да, то, что у нее был с Блоком роман, которого не было. Но она сделала все от нее зависящее, чтобы широкая публика подумала, что было. Вот это такова была ее игра, таким был очень сильный стержень ее творчества. И поэтому, я считаю, ее творчество производит такое впечатление по сей пор, потому что всегда за интеллектуальной составляющей ты прочитываешь также и вот эту эмоциональную, и даже эротическую линию.
Но, знаете, если вспомнить Платона, то эрос и беседа – это как раз совсем не противоречащие вещи.
Да, в данном случае это именно так.
Две гитары за стеною жалобно завели, сердцу памятный напев, милый, это ти, не кравайся еще раз, еще много, много раз, не кравайся еще раз, еще много, много раз. Ветер поле, осенькива, дальняя дорога, сердце ноет, на душе тревога. Эй, еще раз, еще много, много раз. Эй, раз, еще раз, еще много, много раз.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире ежеквартальная рубрика «Зеркало. Западная пресса о России». Я хотел поговорить немного о том, что волнует американскую прессу сегодня, когда речь идет об украинском кризисе. Конечно же, Крым. Дело в том, что о Крыме в Америке, да и на Западе вспоминали разве что во времена Крымской войны, так часто, как сегодня. Но теперь Крым попал на первые страницы газет, причем самыми разными областями. Ну, например, недавно «Нью-Йорк Таймс» напечатала большую подробную статью о крымских винах, о Массандре, рассказывая о традициях виноделия, о том, что вино не имеет никакого отношения к политике и так далее, и так далее. Хотя, конечно, как вы любите говорить, все имеет отношение к политике. Но особенно важным для американцев в Крыму одно имя. Это Чехов. Для американцев Крым – это и есть Чехов, потому что они знают, что Чехов жил в Крыму, и они знают, что Крым играет важную роль в его произведениях и в его биографии, и поэтому для них Крым – это страна Чехова. И вообще, по-моему, это, конечно, правильная позиция, потому что, знаете, каждого места есть свой апостол, есть вот такой патрон этого места. И, конечно, Чехов был патроном Крыма.
Да, это безусловно так. И вообще в отношении Крыма это очень интересная история. У этого места ведь есть своя мифология, которая присутствует в русской истории. И Екатерина Великая, тот человек, который присоединил Крым к России в свое время, она очень играла с идеей превращения Крыма в какую-то альтернативную столицу по отношению даже к Петербургу. Она думала о том, чтобы вот построить там некую такую Таврию, которая стала бы таким культурным центром России. Никогда эта идея не осуществилась, и о ней даже забыли в итоге. О ней очень хорошо, между прочим, писал известный вам, мною очень почитаемый Андрей Зорин.
Знаете, об этом писал еще и Михаил Эпштейн, которого тоже хорошо знаете, которого мы тоже уважаем.
Тоже почитаем,
наш
да.
товарищ и хороший коллега по радиостанции «Свобода». Он не раз выступал у нас в передачах. Эпштейн говорил о том, что Крым, он сравнивал Крым и Кавказ в русской поэзии. Он говорил, что если Кавказ в русской поэзии – это Азия, это что-то дикое, варварство, природа.
И опасное.
Именно поэтому привлекательное. То Крым – это наша русская связь с античностью. Это,
да,
это выход,
так, да.
выход к грекам. И в этом отношении очень любопытно его сопоставление стихов о Крыме и о Кавказе. Но все это для иностранца пусто. Потому что Чехов перекрывает всех. Вы знаете, некоторое время назад, конечно же, до всех этих событий, ко мне обратились с странным предложением, вернее, просьбой. Меня попросили придумать проект для некого олигарха, мне так и не сказали, кто это, но человек с большими-большими деньгами, который хотел бы создать большой международный благотворительный проект. И я предложил следующее. Устроить в Ялте международный фестиваль чеховских пьес. Собирать туда со всего мира театральные постановки, где ставили Чехова на всех языках.
Какая замечательная идея.
То есть сделать из Ялты то, что происходит в Англии в Стрэтфорде, например.
Именно так,
потому
да.
что это же и есть наш Стрэтфорд.
Да.
И я подумал о том, какой же шанс упустили, потому что вместо того, чтобы аннексировать Крым, нужно было пользоваться мягкой силой, как мы любим говорить. А что может быть более влиятельно, чем мягкая сила Чехова, которая мог бы привлечь туда огромное количество туристов, например, которых так сейчас не хватает. Мы видим, как в Крыму пусто. И теперь, конечно, это все невозможно, потому что иностранцы просто не могут приезжать в Крым, для этого не существует аэродрома. Все это стало чрезвычайно сложной политической проблемой. Но Чехов останется в Крыму навсегда.
Вы знаете, Саша, я в связи с этим хотел бы добавить одно соображение. Я читал рассуждения украинских политологов на ту тему, что вот в связи со всеми этими событиями особые отношения, как они выражаются, Украины с Россией, прерваны навсегда. И мне не представляется разумными, я бы сказал, вот такого рода рассуждения, потому что прервать отношения навсегда Украины с Россией можно было бы лишь в том случае, если бы Украину каким-то чудом перенести в какое-то совсем другое место, знаете, на остров Мадагаскар, например, или еще куда-то.
Есть такая карта Европы, которую правильно сделали. Например, Прибалтику у них вместо Ирландии. То есть подальше от всех. К сожалению, это не получается.
Да, так что это, мне кажется, нерациональное рассуждение. А Украина, она навсегда останется
на том месте, где она существует, и будет всегда иметь общую границу с Россией.
И будет всегда иметь особые отношения с Россией.
В том-то и дело.
Дело в том, что не будем забывать, что если в Украине что-то получится, а мы все на это надеемся, держим кулаки, то Украина станет огромным альтернативным запасом для русской свободы. Я всегда представляю себе, что если в России так уж начнут зажимать гайки, что жизнь станет культурно невозможна, то останется возможность вести русскую культурную жизнь в Украине. И, в общем-то, это перспектива. Перспектива остается всегда.
Вот об этом как раз и рассуждает в одной из своих недавних колонок Томас Фридман, постоянный обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс», который мы с вами...
Номер два.
Да,
ценим. В моем реестре.
Мы оба ценим его очень. И он как раз и пишет о том, что у Украины всегда будут особые отношения с Россией. И он как раз предлагает украинским лидерам это принимать во внимание, иметь это в виду и выстраивать свою будущую политику, вот новую руководству, имея в виду то, что, в отличие вот от тех украинских политологов, о которых я сейчас вам говорил, имея именно в виду, что у Украины всегда, именно в силу незыблемых географических реалий, будут особые отношения
Но
с Россией.
Но Фридман пишет не только это. Колонка его называется очень здорово. Она называется так: «Путин мигнул».
Да, понятно. Но вывод Фридмана в итоге, после перечисления всех обстоятельств,
которые
сопутствовавших кризису...
Как считает Фридман, да. Путин, наконец, остановился, потому да. что давление на Путина привело к тому, что он моргнул, как это говорят, и в Америке, да и в России тоже. И поэтому Фридман надеется на лучшее.
Да. И в итоге его взгляд, как мне представляется, является наиболее рациональным и разумным.
Так или иначе, Чехов навсегда останется в Ялте, и для американцев, как бы ни строилась геополитическая ситуация, куда бы она ни вела, Крым навсегда связан с Чеховым, потому что Чехов для американцев – это не русский драматург. Чехов для американцев – это такой же драматург, как Шекспир, то есть свой. I'd like to get away and leave everything behind. All of the bullshit that comes with the city. I'd finally get that truck, probably get a dog, some kind of mutt, and I would call him Chekhov. Chekhov and I would hike in the mornings and build up appetites. Stay outside in the summer, sleep warm on winter nights.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Кеннисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Андрей Загданский и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи
которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия, чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».